тем. Чем это подтверждается?
Самыми обширными резервуарами углерода в почвах, болотах, вечной мерзлоте. Цитирую, именно в холодном и влажном климате создаются условия для захоронения углерода. На нашей территории расположен крупнейший центр стабилизации биосферных процессов. Пока это так. Наверное, надежды автора на переход к национальной экологоцентрической концепции природопользования выглядят наивными, но хочется же верить в лучшее.
Да, очень хочется, но напомню вам, что целый ряд политиков и журналистов смело высказывался как раз по специальным вопросам, убеждая людей, что волноваться не о чем, с климатом все в порядке, а в пределах циклических колебаний, а глобальное потепление – это только страшилка, придуманная учеными в каких-то своекорыстных целях. Ну, с прошлого лета, правда, эти голоса как-то приумолкли.
«Птица счастья завтрашнего дня, она же жареный петух». Потревожила нас даже не клювом, перышками от крыла и погубила тысячи москвичей, при том, что, подчеркиваю, системы жизнеобеспечения устояли, а по стране десятки тысяч. В связи с аномальной жарой, природными лесными пожарами и задымлением в июле текущего года умерло на 14,5 тысяч человек, а в августе на 41,3 тысячи человек больше, чем за этот же период прошлого года. Более страшная засуха поразила бассейн Амазонки в 2005-2007 годах. О ней рассказывается в книге, еще много о чем подобном. Но для тех, про кого вы вспомнили, это ведь не важно. Вот характерная из них формулировка. Что под угрозой, климат или свобода? Мой ответ – под угрозой свобода. А с климатом все в порядке. Нам диктуют, как жить, что делать, как себя вести. Многие из нас уже имели подобный опыт – коммунизм. То есть свобода кадавра потребительски неудовлетворенного, как сказали бы братья Стругацкие, не должна быть ограничена ничем, даже самосохранением. Пусть погибнет мир, но торжествует хватательно-глотательный инстинкт. Что касается климата. В книге приведены свидетельства общего увеличения среднегодовых температур. Вот схема изменения температур по планете, конкретно по России. Или, например, данные о смещении границ экосистем. То есть южная сдвигается к северу. В самом северном в мире древостое урочище Ары-Мас на Таймыре лиственница проникла в зону тундры. Сомкнутость древостоя увеличилась, с юга и запада в зону доминирования лиственницы внедрились темнохвойные породы и так далее. При этом автор чрезвычайно осторожно в выводах и особенно в прогнозах. Целый раздел называется «Экосистемная стратегия в условиях неполного знания». Но есть то, что под вопросом, как себя поведут почвенные микроорганизмы при таянии вечной мерзлоты, и есть закономерности, более-менее установленные. Замечательная фотоиллюстрация из Австралии. Облака над природной растительностью и сухой воздух над культурными полями. В результате формирования такой локальной циркуляции над природной растительностью осадки увеличиваются на 10%, а над полями уменьшаются на 30%. Приближаясь к побережью, увидим, что при наличии леса влажный воздух идет со стороны океана. При уничтожении направление движения воздуха в приземном слое меняется на противоположное, вызывая иссушение климата и сокращение стока рек. Это и есть климаторегулирующие функции экосистем. Но вмешательство в них может по достижении некоторого порога устойчивости перевести эти системы в иное устойчивое состояние. Самая тревожная ситуация как раз в бассейне Амазонки. По мере уменьшения площади лесов происходит, цитирую, «сокращение осадков и потепление регионального климата. Положительная обратная связь между площадью леса и количеством осадков ведет к образованию в этом регионе, кроме современного состояния, еще одного потенциально устойчивого состояния, при котором значительная восточная часть бассейна Амазонки будет замещена саваннами и даже полупустынями». Мы, кстати, уже обсуждали подобные резкие переходы из одного режима в другой на примере Северной Африки. Если помните, была у нас такая историческая монография «Древний Египет. Почва цивилизации». И биолог Елена Букварева тоже ссылается на этот пример. Сахара на месте богатейшей саванны. И приходит к таким выводам. Даже в отсутствии надежного прогноза разумнее всего следовать принципу предосторожности. Важнейшая для человека функция экосистем в замедлении процессов изменения климата. Она дает человечеству время для адаптации. Если скорость изменений не будет слишком высокой, цивилизация сможет относительно безболезненно перестроить экономику, систему безопасности населения. Главной задачей следует считать не снижение любыми средствами глобальной температуры, а восстановление нарушенных человеком механизмов биотической регуляции климата. Конец цитаты. И заметьте, те виды деятельности, которые осчастливили нас огромным выбросом парниковых газов, как правило, вредны и сами по себе безотносительно к климату. Нефтяная энергетика, автомобили, вырубка лесов. И если наши далекие предки с примитивным земледелием, без контрацепции, вынуждены были изводить растительность, иначе умерли бы с голоду, то для современного человека в этом нет никакой необходимости. Когда наши духовно-нравственные нам объясняют, что нет, видите ли, альтернативы уничтожению последних подмосковных лесов, это сознательное вранье. Напишите запрос в Сингапур, как там с частным автотранспортом, введите ту же систему в Москве, и вам за глаза хватит имеющихся дорог. Но, цитирую Елену Букварёву, проблема заключается не в том, что наука не может предсказать последствия, а в том, что решения принимаются вопреки предсказаниям.
Я вспоминаю сценарий ядерной зимы, то есть гибели всего человечества в случае масштабного применения атомного оружия. Потом, когда опасность отступила, появились умники, которые стали говорить, что сценарий был, дескать, ошибочным, даже заведомо ошибочным, и ученые напрасно запугивали людей. Так что тут, в общем, вопрос.
Да, и помешали политикам отправить на тот свет, пусть не все человечество, но хотя бы половину или две трети. Злые люди, бедные киски, не дали прикончить близких. Так вот, если даже допустить, сугубо теоретически, в порядке мысленного эксперимента, что и в случае с климатом опасения преувеличены, у биосферы есть еще силы обезвреживать наши помои, ну и что? Кому будет хуже от того, что человек выйдет из состояния кадавра потребительски неудовлетворенного и задумается о природе, о звездах, о собственной душе, наконец? По-моему, это будет на пользу всем – людям, слону и даже маленькой улитке. И прогрессивно с любой точки зрения – естественной, гуманитарной и даже религиозной.
Илья Смирнов представил нам книгу Елены Букварёвой «Роль наземных экосистем в регуляции климата и место России в посткиотском процессе». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. В Петербурге торжественно вручена ежегодная литературная премия журнала «Звезда». На церемонии была Татьяна Вольцкая.
При небогатом нынешнем существовании петербургских литературных журналов наличие премии при одном из таких журналов само по себе удивительно. Тем не менее, в культурной жизни города премия давно уже стала традицией, которую, по утверждению соредактора «Звезды» Андрея Арьева, журнал и далее намерен хранить.
Каким бы журнал ни был, а он, кажется, такой хороший, добропорядочный журнал, все-таки хочется всегда кого-то и что-то в нем выделить. Получается так, что каждый год, когда мы присуждаем премии, вдруг неожиданно оказывается, что при всей нашей традиционности появляются имена, которые раньше на страницах журнала «Звезда» вовсе не бывали. Действительно, премия эта имеет уже даже не вековое звучание, а тысячелетнее, потому что началась она еще в прошлом тысячелетии, в 90-е годы, когда нам пришла эта спасительная мысль. Причем тогда еще нас кто-то поддерживал. Было время, когда так называемые демократические журналы не стеснялись поддерживать даже финансовые структуры. Но вот такого рода организации как-то быстро сошли на нет, а прекращать вручать премии уже как-то было ниже нашего достоинства. Мы должны держаться, и мы держимся до сих пор, и впредь будем эти премии присуждать. Они имеют даже какой-то эквивалент, но разглашению все это не подлежит, потому что несколько смешно об этом говорить.
Как всегда, премия состоит из нескольких номинаций. В номинации «Поэзия» лауреатом стал Денис Датишидзе.
Мы очень рады, что именно Денис получил эту премию. Не потому, что он в прошлом работник нашего журнала, а, как вы понимаете, из любых учреждений в наше время обычно люди выходят не по доброму расположению, а по каким-то обстоятельствам неприятным. Вот такого в журнале «Звезда» не бывает. Никто никогда из журнала «Звезда» уволен не был и не будет уволен. Но у Дениса свои соображения, и он вольный или невольный жизнь, но главное то, что он живет так, как заповедано было жить петербургским поэтом. Когда я вот читаю его стихи, а повторяю, что журнал достаточно традиционный, ориентированный на ценности культуры, более или менее вечные, я всегда вспоминаю второй том Блока, такой сугубо петербургский, в котором свет в окошках шатался, там и в полумраке кто-то там один, какой-нибудь Орликин и так далее. Вот огромное количество стихов Дениса Датишидзе приблизительно с такой экспозиции начинаются. он встает, жить как-то плохо. Но что-то вот в окне есть, что-то в окне брежет, даже если это тучи или бог знает какая питерская морось. Вот это толкает его на какие-то поэтические медитации, и мне эти медитации действительно очень нравятся, так же, как, слава богу, и остальным членам редколлегии, потому что у нас голосование совершенно анонимное.
О своих стихах говорит Денис Датишидзе.
Конечно, мне хотелось, чтобы писалось больше и лучше. Я мог прилагать какие-то усилия, но от этих усилий самих по себе не так много зависит, они не гарантируют результата. То есть процессом я управлять никогда не мог. Впрочем, была, наверное, одна установка на личный опыт. И при всей простоте такого подхода, вроде бы какое-то время он был или казался более-менее продуктивным. А потом ты начинаешь замечать, что ну да, ситуация, ну да, жизнь, но они все больше повторяются. И все переживания по этому поводу тоже все больше повторяются, и они уже высказаны иногда даже не раз. И тот ресурс, на который ты привык опираться, вдруг представляется почти исчерпанным. И возникает ощущение тупика, бессилия, конца. Состояния, которые связаны с этим ощущением, бывали, да и иногда и сейчас бывают, едва ли не депрессивными. В одном из подобных состояний и возникли те тексты, которые были опубликованы в «Звезде» в прошлом году.
Такой вот развернутой вариации на тему «Когда бы вы знали, из какого ссора» Денис Датишидзе подошел к чтению собственных стихов.
«Если Бог милосерден и существует рай или нечто подобное, может быть, лично ты там, увы, не окажешься, но все равно пускай, чтобы не были эти надежды совсем пусты, там хоть кто-то окажется. Если же рая нет, тоже можно утешиться в низменном и земном. Жизнь продолжится, будет свой старый крутить сюжет, расцветать, увидать и вновь прорастать зерном. Говорят, что, однако, и это не навсегда». И по многим причинам, раньше или поздней, так изменится окружающая среда, что ни птиц, ни цветов не останется, ни людей. А потом все планеты сольются в один комок, и какая нам разница, свет превратятся в тьму. Ну тогда уж, пускай остается хотя бы Бог, даже если всего, что было, не жаль ему.
Это были стихи Дениса Датишидзе. Премию в номинации «Проза» получил московский литератор Игорь Золотузский за роман «Нас было трое».
Моя семья, которая существовала всего лишь 8 лет, потому что сначала арестовали отца, потом мать, это были, как вам сказать, вот я попал в детскую тюрьму, в детский дом, что меня спасло? Я мог стать шпаной, вором, я не знаю кем. Меня спасало воспоминание о моем детстве, о моих родителях, которые я очень любил и люблю до сих пор. Они оба, пройдя через что проходили очень многие люди, их времени остались людьми, которых можно уважать и перед которым можно преклоняться. Потому что когда я читал в архивах КГБ на Кузнецком 25, куда мы с мамой переносили передачи для отца, которые до него не доходили, эти протоколы допросов, которые мне не позволили ксерокопировать, потому что они считаются какими-то документами, которые нельзя показывать. Также ордера на арест и все прочее. И вот под каждым допросом подпись отца, не считая себя виновным, то же самое с мамой. Я всегда опирался на вот эту троицу, на папу, на маму и на меня. Меня того счастливого мальчика, которого очень любили. Все-таки дитя любви – это особое дитя, потому что оно, во-первых, не может жить без любви. Во-вторых, оно не может не помнить о той любви, которая ему была дана. И, наконец, оно обязано спастись. Вот все-таки спасла меня эта идея. Поэтому, когда я вспоминал родителей, я их идеализировал. Я своего отца все время повышал в звании, я помню, когда со своими ребятами из детдома с вами беседовали о родителях. Отец мой сидел в тюрьме, а я считал, что он воюет на фронте, что он там генерал-лейтенант и так далее. Это была попытка как-то защитить и себя, и свое сердце. Хотя это было трудно, но мне повезло, что у меня были такие родители. И мама, которая подарила мне любовь к слову, к русскому языку, к русской литературе. Когда отца арестовали, нас выбросили. Я болел, она мне читала «Войну и мир». Вот эти звуки, этот язык, этот голос Толстого доходил до меня еще с детства через маму. Так что это моя дань любви к моим родителям.
Семью Игоря Золотузского хорошо знал литературный критик Александр Рубашкин.
Отец возвращается в 56-м году, и он хочет, чтобы его реабилитировали. И один из чиновников говорит ему: «А зачем мы приехали в Сибирь? Мы бы в святах в Сибири реабилитировали». А он говорит: «В Сибири я уже был, теперь вы туда езжайте». А потом, через какое-то время, происходит совершенно другое с самим Игорем Петровичем. Он работает в литературной газете, люди приходят, уходят, написал, ушел. И вот там чиновник один вызвал Игоря Петровича и говорит: «Игорь Петрович, вот вы знаете, вот вы доходите, на работу не ходите, вот если это было все там, имею в виду на Западе, то вас давно бы выгнали». А Игорь Петрович говорит ему: «Если бы это было там, то я бы сидел на вашем месте, а вы были бы на улице». И вот мне показалось, что вот эти вот два разговора, они близки. Человек, прошедший через все на свете, разговаривает с коммунистическим чиновником, так же, как говорил писатель Игорь Золотовский, чиновником литературной газеты.
Лауреатом премии «Звезды» стала и Алла Подробинек за мемуарную повесть «На пути к Большой Медведице». И эта повесть и роман Игоря Золотовского очень важные вехи, считается редактор журнала «Звезда» историк Яков Гурдин.
У меня есть один горячо любимый и уважаемый мной русский философ и историк Георгий Петрович Федотов. И я несколько раз цитировал его слова, написанные в 18-м году. Он еще был тогда в Советской России, потом он эмигрировал. «Надо понимать, что позади нас не история города глупого, а великая история, изувеченная, трагическая, но великая история. Эту историю предстоит написать заново». Эту же формулу можно приложить ко всей нашей истории 20 века. Казалось бы, что великого, ну, кроме военной победы, в советской истории? Тем не менее, это трагическая история и великая история. Чем она трагична, понятно, а велика она тем, о чем вот говорил Игорь Петрович. Она велика человеческим мужеством и тем достоинством, с которым очень многие люди прошли это время и фактически сохранили страну.
Лауреатами премии журнала «Звезда», о которой рассказывала Татьяна Вольцка, также стали литератор-философ Борис Рогенский и филолог Николай Богомолов. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.